Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Александр Лукашенко объявлен победителем на президентских выборах в Белоруссии. В московском метро восстановлено движение поездов на участке, где накануне обрушились перекрытия. На северо-восточное побережье Австралии обрушился тропический шторм Ларри. Есть пострадавшие. На президентских выборах в Белоруссии, прошедших в воскресенье, победителем объявлен Александр Лукашенко. По предварительным данным Центра избиркома, действующий глава государства набрал свыше 82% голосов. У кандидата объединенной оппозиции Александра Миленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, у Лукашенко около 47%, у Миленкевича свыше 30%. В центре Минска накануне собрались более 10 тысяч сторонников оппозиции, и это был самый массовый митинг за последние годы, говорит Александр Миленкевич.
Я думаю, что мы победили. И не важно, что они объявят какие-нибудь мизерные смешные проценты. А мы победили, потому что люди верят, что могут отстоять свободу, правду, справедливость. И как их пугали страшно. Что только не говорили им. Что тут террористы, тут всех расстреляют, взорвут. Они пришли, это победа.
На митинге Миленкевич потребовал провести новое голосование. Лидеры оппозиции призвали провести в понедельник новые акции протеста. Президент Грузии Михаил Саакашвили выразил солидарность с народом Белоруссии в его, как он выразился, борьбе за подлинную свободу.
Это наша общая борьба. Это схватка за свободу, схватка между добром и злом. И вместе мы победим в этой борьбе.
Президент Грузии заявил это в связи с возвращением домой 8 грузинских законодателей, задержанных в Белоруссии перед президентскими выборами и высланных из страны. Грузинские парламентарии входили в миссию наблюдателей, работающую с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где в воскресенье обрушились перекрытия. Балки рухнули на проезжавший поезд. Пострадавших нет. Были эвакуированы сотни пассажиров. Директор московского метрополитена Дмитрий Гаев накануне заявил.
Движение остановилось в 14 часов 30 минут. В результате того, что при производстве строительных работ сверху с поверхности сваями был пробит тоннель. Поврежден поезд. Жертв пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, нет,
сказал глава метрополитена. В Москве грузинские и российские парламентарии проводят сегодня переговоры. Как сообщил вице-спикер грузинского парламента Михаил Мачевариани, на встрече будут обсуждаться экономические вопросы и проблемы урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Делегация депутатов парламента Грузии прибыла в российскую столицу в воскресенье. На Курильские острова обрушился мощный циклон, сообщается о сильном снегопаде и штормовом ветре, скорость которого сегодня, по прогнозам, может достигнуть 30 метров в секунду. На Сахалине из-за стихии уже вторые сутки парализовано автомобильное, морское и авиасообщение. На северо-восточное побережье Австралии обрушился тропический шторм Ларри. Пострадали по меньшей мере 3 человека. Мощному циклону была присвоена высшая, 5-я категория опасности. Скорость ветра достигала 290 км в час. Со многих домов сорваны крыши, повалены деревья. Огромный урон нанесен сельскому хозяйству. Эвакуированы тысячи туристов и местных жителей. Ведутся поисково-спасательные работы.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте официально подтвержден случай смерти человека от птичьего гриппа. Британские эксперты нашли в крови умершей женщины опасный для человека штамм вируса H5N1. Главный врач больницы, где скончалась женщина, сообщил.
Она жаловалась на боль в костях и высокую температуру в течение 10 дней. После обращения к нескольким врачам была госпитализирована с двухсторонним воспалением легких. Мы расспрашивали больную о ее возможных контактах с птицей, но она все отрицала. Однако позже ее родственники сообщили, что больная держала несколько кур и уток, большинство из которых умерли. Тогда мы и стали подозревать птичий грипп,
сказал врач. В деревне, где жила погибшая, объявлен карантин. Все въезды и выезды из нее блокированы военными. В Нью-Йорке высокопоставленные представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вместе с представителем Германии, сегодня продолжат переговоры по ядерной программе Ирана. На встрече будут обсуждаться меры, которые могут быть приняты против Тегерана, если он не остановит работы по обогащению урана. Крупнейшая оппозиционная партия Ирана призвала в воскресенье к диалогу с Соединенными Штатами и к замораживанию ядерной программы, чтобы избежать эскалации международного конфликта. В различных городах США прошли антивоенные демонстрации, приуроченные к 3-й годовщине начала военных действий в Ираке. Министр обороны США Дональд Рамсфельд заявил в статье в газете «Вашингтон Пост», что сегодня оставить Ирак было бы все равно, что вернуть послевоенную Германию в руки нацистов. С подробностями Владимир Морозов.
Одна из самых многолюдных акций протеста состоялась в Чикаго, где в ней участвовали более 7000 человек. Собравшиеся говорили о том, что война в Ираке отвлекает ресурсы страны от решения внутренних проблем. Участники митинга в городе Чалметта, расположенном недалеко от Нового Орлеана, заявили, что Белый дом занят войной и поэтому оказал недостаточную помощь районам, пострадавшим от урагана Катрина. Комментаторы отмечают, что в своем 2-минутном заявлении журналистам возле Белого дома президент Джордж Буш говорил о 3-й годовщине с начала освобождения Ирака и ни разу не упомянул слово «война». Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившего на недавних выборах в палестинский парламент. Глава кабинета Исмаил Хани сообщил, в частности, что лидер «Хамаса» Махмуд Захар предложен на пост министра иностранных дел автономии. Другие палестинские движения и группировки отказались войти в правительство «Хамаса». В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших воскресенье выборах главы государства. В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где накануне рухнули перекрытия. На северо-восточное побережье Австралии обрушился тропический шторм Ларри. Пострадали по меньшей мере 3 человека.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня -2, -4. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Петербурге облачно, снег -4, -6 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе корреспондент «Радио Свобода» на прямой связи из Минска, где в выходные прошли выборы президента Белоруссии. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостями, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостями петербургской студии «Радио Свобода» будут режиссер Игорь Каленов, продюсер картин «Полумгла» Артема Антонова и «Солнце» Александра Сокурова, а также продюсер картины «Солнце» Александра Сокурова Андрей Сигли. Мы поговорим о современном российском кинопроцессе и о его темах. А сейчас к заявленному ранее материалу. У нас на прямой связи из Минска корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите о последних результатах, о том, что известно, последние цифры после выборов президента Белоруссии.
Фактически окончательные результаты стали известны на этих выборах еще в 4 часа утра по местному времени. Именно в это время Лидия Ермошина, председатель ЦИК Беларуси, объявила, что 100% бюллетеней обработаны, и по результатам этой обработки Александр Лукашенко, действующий президент, набрал 82,6% голосов и избран таким образом на 3-й срок. Явка избирателей вообще была абсолютно фантастической, она составила 92,6%. И вот здесь нужно пояснить, что же такое выборы в Беларуси. Выборы в Беларуси – это 5 дней голосования. Здесь очень четко используется такая возможность, как предварительное голосование. Эта вещь оспаривается очень многими как, если не незаконное, то несправедливое. 5 дней голосовали белорусы, и таким образом к утру воскресенья уже проголосовало 40% избирателей. Таким образом, все эти цифры действительно фактически не один, а за 5 дней. Первый ближайший конкурент Александра Лукашенко, Александр Меленкевич, кандидат от оппозиции, по официальным данным набрал 6%.
Данила, скажите, были ли какие-то выступления оппозиционных сил?
Да, конечно, и вот эти данные моментально подвергли сомнению оппозиционеры. Они собрали очень большой по меркам Минска, по меркам Белоруссии митинг на центральной Октябрьской площади Минска. Собралось от 15 до 20, по разным данным, тысяч человек. Было сказано, что по данным независимых экзит-полов Александр Миленкевич получил более 30%, Александр Лукашенко менее 50%, и по-хорошему должен был бы произойти второй тур. Александр Миленкевич, выступивший на этом митинге, назвал выборы фарсом и потребовал повторного проведения голосования по выборам президента Беларуси.
Спасибо. Из Минска на прямой связи со студией «Радио Свобода» в Петербурге был Данила Гальперович. А тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии.
У меня там родные живут. Жизнь нелегкая, но обстановка там нормальная. Та чистота, тот порядок, который на дорогах творится, нам далеко до них. Так как люди работают добросовестно, к своему труду относятся, надо брать пример. Может быть, это результат работы Лукашенко. А может быть, это просто исконно белорусское отношение к жизни.
Знаешь, что плохо там живется людям. Цены очень высокие на все продукты питания. Сейчас у них ведь Лукашенко. Ну, как-то я не очень к нему отношусь. Думаю, что не будет Лукашенко. Очень много у него противников.
В Беларуси сейчас Лукашенко, я считаю, он президент нормальный. Все-таки он хозяин в стране своей. Он народу дал и работу, во всяком случае. Заводы все работают, фабрики все работают. Там есть просто некоторые партии, хотят его сковырнуть, как говорится. Ну, я считаю, что все-таки большинство народа за ним.
Я не взялась бы комментировать, так как я, к сожалению, владею вопросом.
Мне кажется, Лукашенко останется у власти. Довольно сильно стоит. Чтобы он ушел с власти, надо слишком много времени и сил предложить. Еще оппозиция не настолько окрепла. У меня знакомые из Беларуси. Вообще говорят, что он довольно жестко, но справедливо. Там у них его довольно сильно любят. Конечно, есть свободолюбивые, инакомыслие, но в общем люди его любят.
Они всегда были наши. Не знаю, почему сейчас так все.
Лукашенко там будет третий раз или какой он там. Выберут его. Ничего такого, я думаю, не произойдет.
Я там была. Народ понравился. Общение, культура какая-то народная тоже есть. Впечатление хорошее осталось.
Не нравится мне ситуация. Попытки навязать не то что свободу, а свои правила игры государству, в общем-то, независимому, вызывают некоторый перегиб с другой стороны. Мое мнение, что если снова выберут Лукашенко, я считаю, что хуже от этого не будет. Хотя, скажем, что я солидарен со всеми какими-то его действиями, тоже не могу.
Кто там у них прав, кто виноват, это очень все сложно. Если бы я там была, я бы, конечно, могла бы что-нибудь сказать. А так ничего не могу сказать определенного.
По-моему, из всех союзных бывших республик наиболее та страна, с которой можно России иметь дело. Какой-то курс заданный, вряд ли он как-то там радикально изменится. Если изменит, то не сильно.
Мне эта республика очень нравится. И обстановка, насколько я вот наслышана, очень спокойная. Там нету этих политических всяких расприй. Про сельское хозяйство постоянно вещают по радио, по телевидению. Люди спокойно живут. Там приезжаешь и отдыхаешь хотя бы от этой, от политики, которая постоянно нагнетается у нас по телевидению, по радио. А там про передовиков рассказывают, про достижения. И люди счастливы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Участковые кончают жизнь самоубийством. Материал в петербургском еженедельнике «Мой район». За последние 4 месяца в Петербурге в своих кабинетах застрелились из табельного оружия 3 милиционеров. Официальные причины самоубийств не объявлены, идет расследование. Между тем, эксперты считают, что причина самоубийств – прежде всего социальная незащищенность и низкая заработная плата участковых. 122-й закон отменил льготы, новый жилищный кодекс лишил возможности получать квартиры. В то время как по всему городу висят плакаты «Участковый» от слова «участие», самим участковым участия явно не хватает, комментирует ситуацию петербургский еженедельник «Мой район». Маленький бюджетный скандал с большими последствиями. Петербургская новая газета комментирует губернаторский законопроект о корректировке бюджета Петербурга на 2006 год. Как выяснилось, в Смольном приготовили поправку, согласно которой доходы и расходы бюджета возрастают на 11 миллиардов рублей. Это в 10 раз больше, чем предполагалось. По мнению газеты, это извращает саму суть бюджетного процесса. Парламент просто не сможет контролировать распределение расходов. Кроме того, у депутатов нет информации о том, на что именно Смольный предлагает потратить столь значительные средства. Парламентское большинство, впрочем, дружно проголосовало «за», и через 3 недели 11-миллиардная поправка будет внесена, пишет «Петербургская новая газета». Не забудьте попрощаться с оранжереей Таврического сада, обращается к горожанам еженедельник «Новый Петербург». Речь идет о памятнике архитектуры, построенном в начале 20 века. 3 года назад здание было продано на торгах в 4 раза ниже балансовой стоимости. Новые владельцы, предприятия, замеченные на рынке алкогольной продукции, говорили о планах открыть в бывшей оранжерее интернет-кафе. Затем эти заявления опровергались, и, как пишет «Новый Петербург», дальнейшую судьбу здания предсказать невозможно. И известно лишь, что оранжерея закроется 31 марта. Если вы увидите, что пальмы вырывают с корнем и увозят в неизвестном направлении, звоните к нам в редакцию, призывает еженедельник «Новый Петербург».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших воскресенье выборах главы государства. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где накануне рухнули перекрытия. В Москве сегодня грузинские и российские парламентарии проведут переговоры по проблеме урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. На северо-восточной побережье Австралии обрушился тропический шторм Ларри. Пострадали по меньшей мере 3 человека. В Египте официально подтвержден первый случай гибели человека от птичьего гриппа. На Курильские острова обрушился мощный циклон. Махмуду Аббасу передан на утверждение состав нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас». Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе АГИ. Будущее правозащитной идеи и правозащитного движения». Об академике Сахарове, российском правовом нигилизме и необходимости защиты прав маленького человека в эпоху победы необуржуазной идеологии говорят Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданского содействия, Светлана Кузнецова, председатель Московского комитета солдатских матерей, Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал» и Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге проходят съемки фильма «Транзит» о жизни немецких военнопленных в России. Это новый проект английской компании «Тема Продакшн». В главных ролях заняты звезда мирового кинематографа Джон Малкович, играющий генерала НКВД, а также российские звезды Евгений Миронов и Ингеборга Дапкунайте. Подробнее об этом рассказывает Татьяна Вольцкая.
Съемки фильма «Транзит» совместного производства России и Великобритании продлятся в Петербурге в течение 5 недель. В них примут участие звезды мирового кинематографа. Это будет первая художественная картина выдающегося режиссера-документалиста Тома Робертса. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Действия разворачиваются в 1946 году. Немецкие военнопленные по ошибке попадают в перевалочный лагерь, предназначенный для женщин, которых везут в ГУЛАГ. Женщины — это не только заключенные, но и тюремщики. Главный герой – бывший университетский профессор Макс. Его играет знаменитый немецкий актер Томас Кречман, уже успевший поработать с такими режиссерами, как Дарио Ардженто и Роман Полански. В картине «Транзит» Максу противостоит генерал НКВД Павлов, которого играет Джон Малкович. Целый год немецкие солдаты и русские женщины учатся пониманию и прощению и даже начинают испытывать друг к другу глубокие чувства. Тема, затронутая в картине, очень актуальна и сегодня, считает продюсер фильма Михаил Дунаев.
Меня поразило, в прошлом году мы праздновали 60-летие Победы, и одно из предложений, которое было сделано германской стороной, это восстановить кладбище не только наших солдат, а всех, кто погибли в этой войне. Это было предложение, сделанное нашему государству. Единственное условие, которое было, чтобы сохранить достойно всех, невзирая на то, были ли это немцы, были ли это русские, были ли это украинцы, все, кто участвовал в этой страшной войне. И, к сожалению, они получили отказ. Потому что, наверное, чувство ненависти, которое разрушительное чувство, оно до сих пор живет в нас. А мне кажется, до тех пор, пока мы не перейдем через это, мы будем жить в мире, в котором война является решением. А, к сожалению, как и мы знаем на своем опыте, и как это знает сегодня Европа и Америка, война никогда не может быть разумным решением никаких проблем.
Главный герой фильма Макс судит себя очень строго. Он учится прежде всего прощать самого себя. И это залог того, что когда-нибудь он сумеет понять и простить других. Михаил Дунаев называет картину историей прощения и триумфом человеческого духа.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях композитор-продюсер кинокартины «Солнце» Александра Сокурова, Андрей Сигли. И чуть позже к нам присоединится Игорь Каленов, продюсер картин «Полумгла» Артема Антонова и «Солнце» Александра Сокурова. Мы поговорим о современном российском кинопроцессе, о фильме «Солнце» Александра Сокурова и о фильме «Полумгла» Артема Антонова, рассказывающем про жизнь немецких военнопленных в годы войны. К нашей беседе смогут присоединиться радиослушатели по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Что ж, здравствуйте.
Здравствуйте.
Буквально вчера поздно вечером по каналу СТС вручали премию «Ника». В номинации «Лучший фильм года» был номинирован кинофильм «Солнце» Александра Сокурова. Были названы ваши фамилии. В том числе победила «Девятая рота». Скажите, почему вы не поехали на вручение, и что это за история с тем, что Александр Сокуров отказался участвовать в награждении?
Ну, в нынешнем кинопроцессе, особенно московском кинопроцессе, нет никакого мира. Мы знаем, что существуют две премии, премии «Ника» и «Золотой орел». Между ними происходит непримиримая война, и вот в этом процессе, безусловно, страдают прежде всего кинофильмы, которые, наверное, не поддерживают ту или другую сторону. Это, знаете, как в семье, когда разводятся родители, каждый пытается на свою сторону перетянуть дитя. Вот наш фильм оказался вот таким дитя. Его сначала тянули в «Золотой орел», пытались там дать максимальное количество номинаций, потом в «Нику». И Александр Николаевич Сокуров принял единственное правильное решение в этой ситуации — не участвовать в этих забегах. Тем более, поверьте, что для картины, особенно такого высокого художественного уровня, как картина «Солнце» Александра Николаевича, оценочные критерии отсутствуют, особенно в состоянии такой войны. Мы написали два письма. «Золотой орел» достаточно хорошо отреагировал на это, и они нас отпустили с миром. «Ника» почему-то после нашего первого письма отреагировали нервно. Мы получили послание от Эльдара Александровича Рязанова, который сказал, что, к сожалению, по каким-то процедурным моментам он не может нас отпустить, поэтому все-таки настаивает на том, чтобы мы участвовали во всех номинациях. Мы написали второе письмо по требованию Александра Николаевича о том, что мы, как единая команда, это кино авторское, и все люди, работающие в нем, безусловно, это единая команда. Мы отказываемся от участия и просим учесть наши пожелания. К сожалению, «Ника» не учла их, и мы все-таки были номинантами. Но представьте себе, что в качестве номинантов не был назван Александр Николаевич Сокуров как лучший режиссер. И оказалось, что воюют между собой дебютанты. И Федя Бондарчук, и Леша Герман, и Андрей Кравчук. Они замечательные, но они первую картину свою сняли. Как можно сравнивать их с мэтром, с маэстро, который каждый год снимает картины? Кроме того, операторская работа. Александр Николаевич был оператором на этой картине. У него абсолютно грандиозная, отмеченная всеми, и включая и фирмами-производителями, оборудование, совершенно уникальная манера работы с изображением. У него же очень много всяких находок, его персональных. Как можно было даже не номинировать оператора такого уровня? Поэтому, поверьте, это все наверняка пройдет, наверняка у нас останется одна академия. И дело в том, что академики, они голосуют и в той академии, и в другой. Ведь у нас же нет двух комплектов академиков. Они и в ту академию входят, и в эту. Перебегают из одной академии в другую и совершенно по-разному голосуют. То в одной, то в другой. Есть проблема, безусловно, у «Ники» в том, что они... Там ведь, мы знаем, у руля шестидесятники. А главное принцип шестидесятников — ни с кем не поссориться. Поэтому они так и этому дала, и этому дала, и этому дала. И это абсолютно никак не отражает существо вопроса.
Да, там в том числе участвовал в конкурсе «Тайный советник», и Никита Михалков был номинирован, который в зале не находился. Известно, да, их отношения?
Конечно.
Вот было «Солнце» Александра Сокурова. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, звонок не прошел. Вот в одном из писем, я не знаю, если было два письма, по крайней мере, в одном из них, объясняя свое решение, Александр Сокуров говорил о, я так понял, прокатной судьбе картины, о том, что если большая часть страны не может смотреть фильм, то как можно говорить о вручении национальной премии? Так ли я понял правильно вот одну из причин отказа?
Мы уже неоднократно говорили о том, что прокат в России никоим образом не отражает реальное существование нашего процесса кинематографического. Во всех странах мира существует государственная поддержка национального кино, государственная поддержка в прокате. Ну, в той же Франции, например, 40% кинотеатр обязан показывать национальных картин. Это крайне важно и для подъема собственной кинематографии, и для правильной ориентации наших зрителей. У нас, к сожалению, государство вообще никоим образом не обращает свои взоры к прокату. Безусловно, помогает производить картины. Спасибо им большое за это. Министерство культуры поддерживает порядка 50-60 картин в год финансово. И картины производятся. Надо сделать еще полшажка вперед и дать возможность нашим зрителям увидеть эти фильмы. А поверьте, картина «Солнце», она достойна того, чтобы ее увидели зрители. Возвращаясь к тому же «Транзиту», да, который поднимает темы взаимоотношений наших солдат с немецкими солдатами, наши отношения к войне, ведь картина «Солнце» поднимает еще более важную проблему межгосударственных отношений после войны. Ведь мы видим в этой картине максимально ответственное отношение, что американской стороны в лице генерала МакАртура, что японского императора, который подписал капитуляцию, мы видим очень ответственное отношение и к своему народу, и к мировой истории. У японцев была 5-миллионная вооруженная до зубов армия, которая могла продолжать войну до последней капли крови. И поверьте, не каждый из поверженных японских солдат был согласен с решением Хирохита. Очень многие просто буквально десятками, сотнями приходили, делали харакири себе у стен императорского дворца, потому что они не согласны были с капитуляцией. Они готовы были продолжать битву за Японию, за покорение соседних стран и так далее. В то же время генерал МакАртур сохранил независимость Японии, сохранил императора, сохранил традиции Японии. И это пример наивысшего ответственного отношения политиков к истории чужой страны, к истории своей страны, к мировой истории.
В письме в том же, да, Александр Сокуров говорит о том, что в России сложилась такая необычная ситуация. Его имя знают больше, чем его фильмы. Это вот феномен какой-то наших сегодняшней реалии? Или вот как это можно объяснить? Сокурова знают все, да? Фильмы его видели немногие, особенно если говорить не о Москве и Петербурге, а о стране в целом.
Мне кажется, что это еще зависит от того, что Александр Николаевич Сокуров очень хорошо знает во всем мире. Его картины показываются во всех странах мира и показываются с большим успехом. Поэтому известность его приходит, может быть, скорее всего, еще из Запада. В нашей стране, вы знаете, всегда человек, который признан на Западе, находит свое место и в здешней иерархии. Я думаю, что это именно этот феномен. И я уверен, что настанет время, когда будут смотреть фильмы Александра Николаевича, так же, как фильмы Тарковского, оптом, большими, взахлеб, и будут восторгаться и говорить. Но, к сожалению, у нас это всегда бывает после того, когда мастер уходит.
Ну, если коротко, у нас буквально 40 секунд. В Японии, да, сейчас начинается прокат картины,
насколько Японии, я знаю? Да, в Японии будет летом, в конце лета будет премьера «Солнце». Для японцев это очень, очень серьезное кино. оно оценивает... Нам японцы, когда мы были с Александром Николаевичем в Японии, говорили, что мы должны были снять эту картину, мы должны были оценить в первую очередь вот этот исторический факт, но Александр Николаевич их опередил, и я уверен, что для них это очень серьезно. Сейчас ведь в Японии переоценка происходит всего и исторического процесса, и традиций, и Александр Николаевич произвел это вперед их.
Спасибо. Мы продолжим нашу беседу во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день». А в 11 часов утра в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Чернуха, криминал, сериал «Зона», новый вид телевизионного развлечения или «Зеркало системы». Вместе с Анной Качкаевой разбирается режиссер сериала «Зона» Петр Штейн и автор и ведущий программы «Совершенно секретно» Андрей Калитин. Программа «Смотрим телевизор» выйдет в эфир сегодня в 11 часов утра по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших воскресенье выборах главы государства. По официальным данным, Лукашенко набрал свыше 82% голосов. У кандидата объединенной оппозиции Александра Миленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, Лукашенко около 47%, у Миленкевича свыше 30%. Накануне в Минске состоялся многотысячный митинг оппозиции. В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где накануне рухнули перекрытия. Авария произошла в воскресенье, сваи обрушились на проезжавший поезд, никто не пострадал. На Курильские острова обрушился мощный циклон, сообщается о сильном снегопаде и штормовом ветре. На Сахалине из-за стихии уже вторые сутки парализовано автомобильное, морское и авиасообщение. На северо-восточное побережье Австралии обрушился тропический шторм Ларри. Пострадали по меньшей мере 3 человека. Мощному циклону была присвоена высшая, 5-я категория опасности. Скорость ветра достигала 290 км в час. Со многих домов сорваны крыши, повалены деревья. Огромный урон нанесен сельскому хозяйству. В Москве сегодня грузинские и российские парламентарии проведут переговоры. На встрече будут обсуждаться экономические вопросы и проблемы урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. В Нью-Йорке высокопоставленные представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вместе с представителем Германии продолжат переговоры по ядерной программе Ирана. На встрече будут обсуждаться меры, которые могут быть приняты против Тегерана, если он не остановит работы по обогащению урана. Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на недавних выборах палестинский парламент.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. 14 студентов Петербургского политехнического университета были госпитализированы в инфекционные стационары города с подозрением на вирус гепатита А. Как разъяснили в Госпотребнадзоре по Петербургу, у них возьмут анализы, которые будут проверены в течение 2 недель, после чего им смогут поставить точный диагноз. В высшем учебном заведении проводится проверка точки общепита, где питались студенты. В петербургском метро 16 марта была избита группа иностранных студентов из Израиля, Пакистана и Иордании, обучающихся в электротехническом и политехническом институтах Петербурга. На них напали не менее 20 человек. 3 студентам нанесены ушибы, сломаны носы и пальцы. По их словам, перед нападением их спросили, не французы ли они. В нападении подозреваются фанаты футбольного клуба «Зенит», возвращавшиеся после матча между петербургской командой и французским «Марселем». В Петербурге прошла конференция владельцев гаражей, которые власти хотят снести для высвобождения территории под строительство южного участка платной магистрали западного скоростного диаметра. На мероприятии был одобрен устав и приняты новые члены общественного движения в защиту владельцев гаражей. Также на конференции было принято решение о проведении общегородского митинга в защиту прав владельцев гаражей 9 апреля. Итальянская забастовка на Всеволожском заводе «Форд», расположенном под Петербургом, ни к чему не привела. Причиной тому стали внештатные рабочие, которых компания набрала за последние несколько месяцев. Напомним, что пока из требований профсоюза предприятия остался нерешенным вопрос о повышении заработной платы, которая сейчас в среднем составляет на предприятии 15 тысяч рублей. Незначительное снижение производства было зафиксировано только в первые дни забастовки, которая началась в понедельник 13 марта, но уже во вторник и в среду производство работало по плану. По словам профлидера предприятия Алексея Итманова, в ближайшее время трудовой коллектив собирается провести конференцию и принять решение, проводить ли полномасштабную забастовку. В Петербурге 22 марта начнется внеплановая единовременная дератизация, которая пройдет в три этапа и завершится в первой декаде мая. Во время основного этапа будет обработано 85 миллионов квадратных метров площади строений, прилегающих территорий жилых домов, объектов здравоохранения, образования и культуры. Плановая дератизация проводится постоянно, но уже во второй раз в городе будет проходить дополнительная, так как в Петербурге в ряде мест не соблюдаются никакие санитарные нормы, не вывозится вовремя мусор и бытовые отходы, не ликвидируются стихийные свалки, не обеспечивается грызунонепроницаемость зданий. Федеральная налоговая служба России начала плановую проверку крупнейшего автопредприятия России, компании «АвтоВАЗ». Такое заявление сделал руководитель управления Федеральной налоговой службы по Северо-Западу Владимир Красавин. Проверку проводит специализированная межрегиональная налоговая инспекция, которая специализируется на контроле за предприятиями машиностроения. Проверка является плановой, однако Владимир Красавин заявил, что не располагает сведениями, если у Федеральной службы по налогам и сборам претензии к автогиганту.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях композитор, продюсер кинокартины «Солнце» Александра Сокурова Андрей Сигли. И к нам только что присоединился режиссер Игорь Каленов, продюсер картин «Полумгла» Артема Антонова и «Солнце» Александра Сокурова. Здравствуйте. Мы говорили, я так, чтобы вы включились в беседу, уже поговорили о результатах «Ники», которые вчера, наверное, многие смотрели по каналу СТС. Поздним вечером поговорили о кинокартине «Солнце». Может быть, все-таки вы тоже скажете несколько слов на этот счет. Мы говорили о прокатной судьбе в России, непростой, да, таких кинокартин, как «Солнце» Александра Сокурова.
Доброе утро. Ну, вы знаете, я думаю, что непростая прокатная судьба, скорее всего, это все-таки надуманный момент. Я не слышал, что говорил Андрей, мы с ним коллеги, но я все равно уверен в том, что большинство то, что у нас рассказывается, отделение на жанровое кино и кино «Кабинет для всех», это, я думаю, что все-таки это надуманно абсолютно, потому как фильмы «Горбатая гора», сейчас ставший этим дико модным, там после «Оскара», или фильмы, например, «Альмодовара», они все равно остаются просто хорошими картинами, не более того. И прокат их зависит, наверное, все-таки не от количества копий, от того желания зрителей их усмотреть.
В первой части программы у нас был репортаж о съемках фильма «Транзит», который сейчас ведется в Петербурге. Там тема – это отношения военнопленных немецких и русских женщин-надсмотрщиц в лагере. Вот в картине «Полумгла» главная тема, да, это отношение, опять же, немецких военнопленных и жителей деревни заброшенной Полумгла. Тема, в принципе, табуированная все-таки всегда была в России. Война изображалась все-таки с этой стороны, и рассматривать немецких солдат как людей, как героев было не принято. Вот, по вашему мнению, с чем связан интерес вот к этой теме, которая сейчас возникает, и с появлением вот таких картин?
Ну, во-первых, я думаю, что военнопленные, в смысле героев, имели в виду, наверное, не герои, а герои фильма.
Естественно.
Вот. А во-вторых, я думаю, скорее всего, это связано с тем, что я уже говорил в одном интервью о том, как идет война сейчас везде. В мире, в России, к сожалению. И поэтому, думаю, военная тема будет много-много-много раз показываться и в кинематографе, и в литературе, я думаю, что и это может быть и в других областях искусства, потому что то, что вокруг нас, то и отражает искусство. Вот. А военнопленные – это одна из частей войны, которая, к сожалению, несчастью происходит вокруг нас.
Андрей, ваше мнение, с чем это связано, вот то, о чем мы сейчас говорили? Может быть, просто у меня такая мысль приходила, немецкий народ покаялся сразу после войны в тех преступлениях, которые он совершил. Россию много раз призывают каяться в преступлениях коммунизма. Война каким-то образом списала эту возможность и дала возможность России, да, говорить о себе как СССР, как о победителе и как о стране, которой прощения не нужно ни за что просить. Вот такие фильмы, как «Полумгла», как «Транзит», они в какой-то мере, может быть, начинают этот процесс осмысления своей истории и не так однобоко, как было до этого?
Ну, есть два аспекта. Первый, конечно, временной. Прошло уже 60 лет после победы, многие участники этих сражений ушли, и отдаленность, как вы знаете, у человечества очень короткая память, много чего ушло, и поэтому отношение меняется какое-то отстраненное, и ну, в нашем понимании, я уверяю вас, что настанет время, когда тот же самый Гитлер будет расцениваться как просто военачальник, так же, как, например, в свое время Александр Македонский, который полмира завоевал, или тот же самый Наполеон, который был героем и остается для нас сейчас историческим персонажем, и персонажем, который вошел во все учебники и никак не окрашен эмоционально. Эмоциональная окраска вот тех событий была понятна, принималась, потому что было много участников тех событий. Я скажу, что мой отец прошел два концентрационных лагеря. Он немец, из поволжских немцев. Его сначала угнали в немецкий концлагерь, потом, когда наши освободили Германию, его заслали до 1953 года, он сидел в сталинском лагере, он все это видел. И хочу сказать, что отношение его даже на сегодняшний день, он всегда говорил о том, что русский народ – это великий народ, русский народ заслуживает хорошей жизни. Это вот как раз тот самый второй аспект, о котором я хочу сказать. Все-таки стремление к тому, чтобы понять, простить, оно в человеке всегда очень сильно. И поверьте, на нас очень много исторически связывает с Германией. И на сегодняшний день курс наших правителей на сближение, оно абсолютно необходимо. Действительно, как Игорь правильно сказал, везде пылает, весь мир пылает, а планета-то маленькая. И стремление людей друг к другу, стремление понимать друг друга, это единственная возможность сохранить нашу, а сейчас уже, наверное, и планету, сохранить просто, потому что наличие вооружения, оно в мире, да, и Иран, ядерное оружие, Ирак, тоже, в общем, постоянная больная, воспаленная точка. Наша Чечня, это все, что дает основание заботиться вообще о состоянии мира.
Хотел бы приезжать немножко, Андрей, потому что вот эта тема поколения для меня очень важна. Когда снимался фильм «Полумгла», мне тоже много спрашивали об этом. У меня простая семейная история есть. У меня бабушка, она работала поваром на аэродроме под Смоленском, когда произошла война, и немцы захватили Смоленск, она осталась там работать. Мой отец с бабушкой жили где-то там, в какой-то деревне непонятной. У отца был конъюнктивит, больные глаза, он почти ослеп. Ему немецкий офицер, который работал на аэродроме, дал альбуцит, поэтому папа стал зрячим, увидел мою маму, я родился. Вот, а моя бабушка, она оказалась закаспирированной с партизанкой и отравила потом этих немцев, которые там на аэродроме работали. Вот, они там все, ну, там половина из них померла. Вот, бабушка убежала потом в леса. Вот, а папа остался жив-здоров. Ну, бабушка тоже, разумеется, жива-здорова осталась. Вот, у меня вот тоже такое отношение странное. Вот, что могу сказать про немцев? По немцев либо пленных, либо не пленных, да? С одной стороны, папу спас немецкий офицер, медик. С другой стороны, бабушка была партизанка, довольно известная, сама в Смоленщине. Вот такая история.
К нам можно звонить по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь и ваш вопрос.
Меня зовут Анатолий, у меня целых два вопроса. Это первое, это почему, чем объясняют ваши гости, что актеры, снимающиеся в российских фильмах, это одновременно театральные актеры, что на Западе крайне редкий случай. И второе, видят ли они какую-нибудь разницу между природой сценического актерского искусства и кинематографического? Спасибо.
Если можно, коротко, мы потом продолжим ответ на этот вопрос после новостей. А пока, наверное, Андрей, да?
Да, пожалуйста. Угу. Безусловная разница между актером театральным и актером киношным. Хотя бы потому, что театральный актер работает на среднем плане. А киношные актеры, ближние, дальние, средние, какие угодно. То есть актер театральный, работая на сцене и работая мимически, все-таки удален от зрителя. А кино предполагает очень близкие крупные планы. Это очень серьезное отличие. Кроме того, на Западе это не смешивается, и сейчас у нас уже не смешивается. Хотя бы потому, что актерский график у киноактера, он очень жесткий. Там бывает по две, по три съемки в день.
Мы продолжим обсуждение этой темы после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших воскресенье выборах главы государства. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где накануне рухнули перекрытия. В Москве сегодня грузинские и российские парламентарии проведут переговоры по проблеме урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. На северо-восточной побережье Австралии обрушился тропический шторм Ларри. Пострадали по меньшей мере 3 человека. В Египте официально подтвержден первый случай гибели человека от птичьего гриппа. На Курильские острова обрушился мощный циклон. Махмуду Аббасу передан на утверждение состав нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас». Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем беседу с продюсером и режиссером Игорем Каленовым, продюсером и композитором Андреем Сигле. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Игорь, вот были заданы 2 вопроса до этого. Думаю, имеет смысл продолжить отвечать на них.
Да, разумеется, потому что разница между актером кино и театра, она гигантская, еще в том числе, что актер театра, он играет перед зрителем. Но видит его. А трюкино играет перед камерой. Это просто некий механизм такой железный. Там стоит оператор, за ним еще стоит режиссер. Там еще стоит там, не знаю, 50 человек, которые там освещают, озвучивают и так далее, и так далее. Вот. Хотя, с другой стороны, довольно часто бывает, когда актеры театральные работают в кино. Ну, и наоборот. Вот. Здесь нет какой-то принципиальной разницы, в смысле, вот, к профессии. Но разница принципиально есть в том, как ты работаешь на площадке.
Есть разница в том, что театральная, да, у нас очень серьезная театральная школа, и, безусловно, театральный актер, приходя на площадку, приносит вот эту школу игры. К сожалению, наши режиссеры не все умеют работать с актерами. Поэтому в этом смысле очень важна актерская школа, когда актер сам привносит свою роль, то, что он считает необходимым. Когда работает режиссер достойный, он, безусловно, выстраивает и мизансцену, он, безусловно, придумывает историю для актера, даже если он сидит, предположим, в окошке какой-то кассы, он придумывает для актера историю, например, рассказывая о том, что он там, например, девушка сидит, у нее больной ребенок, у нее там, не знаю, родители, живущие в нищете где-нибудь в Белоруссии. То есть, и соответственно, актриса, которая сидит вот перед камерой, она проживает какую-то дополнительную жизнь, хотя, может быть, у нее одна фраза. Когда актер на сцене, он, безусловно, проживает всю роль от начала до конца. Здесь еще существует и монтаж. И вот попадание, точное попадание актера в роль, это очень важно. Поэтому школа актерская, безусловно, наша школа актерская позволяет делать фильмы более наполненными с точки зрения эмоционального напряжения. А в то же время существуют актеры, вот как мы воспринимаем киношного актера, да, это в первую очередь типаж. Ну, Арнольд Шварценеггер или Сталлоне, да, это определенный типаж, или Вупи Голдберг, или, например, Дэнни Девито. Это сразу понятное клише. Клише, которое они всю жизнь не играют. Они играют самих себя на протяжении всей своей жизни актерской. Актер театральный каждый раз перевоплощается, у него каждый раз новые задачи.
Когда я говорил о табуированности темы, поднятой, например, в кинофильме «Полумгла», я имел в виду не только отношение людей, там, обывателей, граждан России, но и государственные, все-таки на уровне государства отношения. Какие-то были проблемы у фильма с Министерством обороны, например, или с государством, с идеологией в целом?
Вы знаете, самое забавное, что у нас было, наверное, в нашей работе, это когда мы с Андреем искали актера на роль императора Хирохита в фильме «Солнце», это более любопытно, выяснилось изначально, что отказываются, в принципе, разговаривать на эту тему японские актеры. Потом Андрей полетел в Японию, и выяснилось, что они готовы, в принципе, сниматься у Сакурова. Вот это история. Министерство обороны, дай бог ему здоровья и удачи, как бы ладно. А вот то, что было с «Солнцем», это было дико нам любопытно, потому как представить себе, что в Японии эта тема на самом деле табуирована. И вот наш разговор, да, можно говорить о пленных немцах, и нельзя говорить о пленных немцах. А вот там это реально. Андрей, а что там было в Японии? Ты был тогда на этом кастинге?
Но для японцев, для японских актеров, вообще императора нельзя показывать не только в художественном кино. Его и в документальном, только в среднем плане показывают. А когда его в художественном изображении, это был всего один раз, и то со спины какой-то японский актер сыграл, это было большое обсуждение в Японии по этому поводу. Когда у нас снимается актер, мало того, что средние крупные планы, у нас еще актер играет императора в его покоях. Вы не представляете, какая сложность была найти хотя бы какие-то исторические подтверждения тому, как он одевался, что у него стояло в его спальне. А мы ведь снимаем его в самых сокровенных местах его дворца. Он живет в бункере в нашем фильме. И поверьте, это были детективные истории. Встречи где-то на окраине Токио на полчаса с камердинерами, которые сейчас уже нет. Нет, их нет сейчас живых, этих людей многих. Не потому, что там серьезный экстремизм, хотя он действительно серьезный. И нам, озираясь по сторонам, выдавали какие-то мельчайшие подробности жизни императора. И когда актер берет на себя смелость играть императора, это представьте себе, 70-е годы нашей страны, да, когда вдруг показали бы Леонида Ильича Брежнева в его спальне или Владимира Ильича Ленина. Вот представьте тельца Сакурова, который бы снят в 70-е годы. Это кино не то, что не было бы выпущено на экран, его бы снять не дали. Это примерно та же ситуация сейчас в Японии.
Самое отличное было в этом отношении, что, вы знаете, мы не пошили ни одно кимоно для фильма, потому что выяснилось, что кимоно император одевает, ну, я могу ошибиться, но раза три в жизни примерно.
Да.
А на утро он ест не суши, а ел не суши, а обыкновенную яичницу с сосисками, потому что он учился в Лондоне, у него был английский завтрак, это его было.
Да, а музыку как отнюдь не на японских балалайках играли, поверьте, он слушал классическую европейскую музыку.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ольга Евгеньевна из Москвы. Вы знаете, меня поразило вот это ваше высказывание, что вы сравниваете вот это Гитлера и Сталина. Ну, я заодно еще прибавляю Сталина со всеми их преступлениями, когда они отправляли миллионами людей, вот убивали. Гитлер, значит, в печь там отправлял людей. И вы их сравниваете с Наполеоном и с Александром Великим. Такое неправомерное сравнение просто потрясающее. Я считаю, что история должна заклеймить вот этих вот преступников и никогда их не сравнивать. Наполеон, если бы захватил, вот он захватил Москву там, и если бы он захватил мир, ну, как победитель, он вел себя на побежденных территориях совершенно не так, как этот самый
ваш Гитлер. Вот, и одно дело Гитлер, понимаете, другое дело народ. Конечно, я понимаю, что на оккупированных территориях люди, вот эти немцы, даже офицеры, солдаты простые, могли оставаться нормальными, хорошими людьми. Вот это интересно было посмотреть, как...
Спасибо за вопрос. Вот действительно делят люди, да, например, Гитлер и обычный простой немецкий солдат.
Но я хочу сказать, что я ни в коем случае не оправдываю Гитлера. Наша радиослушница, она, наверное, неправильно меня поняла. Я вел разговор о том, что по прошествии определенного времени, может быть, 100-200 лет, Гитлер войдет так же, как и Александр Македонский, который был завоевателем. И мы не знаем, какие зверства он чинил, завоевывая чужие территории. То же самое и французы, которые сжигали деревнями и угоняли людей. И, поверьте, любая война, которая ведется, она приводит к человеческим трагедиям. А трагедия одного человека, это даже одного человека, она ложится пятном на правителя, который начал эту войну. То же самое будет и с Гитлером, когда пройдет 200 лет, его будут расценивать как просто исторический персонаж.
У нас остается буквально минута. Хотелось бы спросить о российском кино в целом. Вот ведь два мнения таких стойких, что оно продолжает, да, бездыханным находиться, и второе, что оно возрождается. Вот буквально по 30 секунд, по 20 секунд. Так это или по-другому?
Ну, оно, наверное, возрождается, как и вся наша страна, благодаря высокой стоимости нефти. Вот поэтому я думаю, что оно тогда же будет происходить, зависит только от режиссеров, которых мы с Андреем любим, уважаем и их лелеем по мере наших небольших скромных сил. Вот. А в остальном, я думаю, что, разумеется, как и любое искусство, оно должно идти вперед.
Буквально 15 секунд, 20.
Да, безусловно, возрождается. Не задушишь и не убьешь кинематограф. Это понятно, тем более очень серьезные у нас традиции, и нам есть чем гордиться.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с продюсером и режиссером Игорем Каленовым, продюсером и композитором Андреем Сигле. А нашу программу продолжает рубрика «Мой сегодняшний день, 20 марта», которую представит Наталья Нестеренко.
«Мой сегодняшний день».
20 марта, понедельник. В ожидании какого события пройдет эта неделя для Елены Шапошниковой, сотрудника Британского совета в Петербурге?
Неделя будет очень интересной и не только для меня, но и для Британского совета, а также для всего Петербурга. Приезжают совершенно замечательные писатель и поэтесса из Великобритании, писатель Николас Блинко и поэтесса Малика Букер. Это очень здорово, что к нам приезжают современные писатели и особенно современные поэты, потому что мы очень плохо знакомы с поэзией британской. Они очень интересные, они очень необычные, они не только большие профессионалы, но они очень интересные как личности. Поэтому это всегда очень интересно общаться с такими людьми. И, конечно, мне бы хотелось побольше узнать и о них, о их жизни, как они воспринимают мир, но и также о их творчестве.
У Александра Фадеева, преподавателя физики и общественного деятеля, неделя расписана по дням. И вот некоторые планы.
В понедельник состоится заседание кафедры архитектурно-строительного университета, кафедры физики, на которой мы обсудим итоги Олимпиады по физике, которая проходит в Санкт-Петербурге. Во вторник очень хочется выбраться в театр или в кино, правда, не знаю, куда удастся пойти. В среду намечено проведение Центрального совета Молодежного союза «Яблоко», в который я вхожу. Будем обсуждать кампании и акции по студенчеству. В четверг состоится игра «Зенита» на Кубок УЕФА. Очень будем болеть за наш петербургский клуб и желаем ему всяческих успехов.
И Светлана Аникина, старший научный сотрудник музея Анны Ахматовой, подарит своим близким встречу со сказкой.
Мне будет очень приятно пригласить тут мою подругу со своим маленьким ребенком посетить спектакль по «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Его будет ждать увлекательная встреча с замечательными кэрролловскими персонажами. Они взаимодействуют со зрительным залом в процессе спектакля. В конце детишки получают вкусные конфеты, что их обычно тоже очень радует. И, конечно, само действие проходит увлекательно, интересно, с музыкой, с песнями. Я думаю, что ему понравится.
Это были Светлана Аникина, старший научный сотрудник музея Анны Ахматовой, Александр Фадеев, преподаватель физики и общественный деятель, и Елена Шапошникова, сотрудник Британского совета в Петербурге.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В 10 часов утра сегодня в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделяют как главную тему начало чемпионата России по футболу. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Уже 12 лет мы проводим мирные переговоры.
В белорусских визах отказано в основном литовским консерваторам.
Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран бросил вызов международному сообществу.
Мне и моей семье угрожают расправой за мое выступление за границей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».